Новоруссия. Герои нового времени.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Сегодня рядом со мной из Петербурга Александр Малькевич. Александр, привет. И
всех приветствую. А это значит, что мы начинаем очередной выпуск программы «Новороссия. Герои нового времени» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Рассказываем о людях, которые сражаются на гуманитарном, информационном фронтах, строят мирную жизнь в четырех новых субъектах Российской Федерации. У нас сегодня такой треугольник: Москва, Питер, Донецк. Но Валентин хочет что-то сказать.
Да, я хотел сказать, что не только строят новую жизнь, а самое главное, сами живут, переживают все вот эти тяготы и лишения, которые были 10 лет назад, при этом выстояли и полны оптимизма дальше жить вместе с нами, жить с Россией.
И... Все так да. И есть. И у нас сегодня такой профессиональный между собойчик. На троих мы собрались. Три журналиста поговорить с коллегой, но наш сегодняшний гость, включающийся из Донецка, Виктор Петренко, у него много разных регалий. Пока скажем, что он возглавляет сообщество донецких журналистов, руководит Донецким региональным отделением Союза журналистов России. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Валентин, добрый вечер. «Комсомольская правда» рад с вами пообщаться. И вот вы сказали, что живут, двигаются вперед. Ну, конечно, а как же без этого? Жизнь не останавливается. Иногда выходишь, смотришь, там совсем маленькие дети, там двойняшки идут с мамой, там два годика, три годика. Ну, свежим воздухом подышать тоже ж нужно. И за молоком, и по работе вдруг там что-то такое. Ну, у меня даже на работе приезжают родители, если оставить не с кем, там с бабушкой, вдруг бабушка поехала чем-то там заниматься. Приезжают 5-6 лет, детки хорошие, бегают по телеканалу, всегда там и конфетку дашь, и пообщаться, и на студию проведешь.
Это жизнь такая. Для наших слушателей Виктор сразу начал все свои ипостаси выкладывать, потому что он еще и руководит первым республиканским телеканалом Донецкой Народной Республики. Ведь, ну тогда ты, собственно, скомкал мой сценарий. Раз уже заговорили про маленьких детей, объясни, пожалуйста, Валентину, который олицетворяет московских жителей. Я был не так давно в Донецке, в Петровском районе. Все жители ДНР понимают, о чем это речь. Окраинный район, где ежеминутно ты ощущаешь вот фронт.
Да, есть у нас несколько районов таких. Киевский поселок, Октябрьский, там застанционный поселок, Петровка, само собой, потому что с Петровки жители не уехали, когда вот началось СВО, и перед этим была эвакуация из опасных регионов, районов. Так как, ну, вот мы видели на этапе вот наводнения, что люди не хотели покидать дома. Но вода – это такая стихия, что она просто вымывает всех. Снаряды вроде бы могут лечь рядом, а могут где-то и пролететь. Поэтому многие жители оставились вести хозяйство, родной дом. Но это под жестким обстрелом там постоянно.
Да, тем более... Вить, я об этом и говорю. И там я видел, как пара молодая, нет, ну там мама, да, она в коляске малышей, значит, катила, а детки, они даже не плакали при вот этих вот бах-бах-бах-бах. Объясни нам, вот это что, это такая... Особая нервная система, вот такая приобретенная закалка. Что вот это за люди из стали такие?
Тут, наверное, скорее всего, все вместе. Вот как мы всегда говорили и с тобой обсуждали, что, понимаешь, Донбасс – угольный бассейн, и когда люди спускаются в шахту ежедневно, это риск. Клети, что-то может, трос оборваться, загазованность, лава обрушится. Ты доверяешь своему рядом коллеге, а он доверяет тебе. То же самое, как бы вот живут люди, когда уж совсем трудно, да, созваниваются, сидят в подвалах, ну, это бывает, конечно, часто там в этих районах, чуть ли не ежедневно, смотря какая активность со стороны ВСУшников. Но это вот тот сплав, но нет такого, что они осознанно вот выбрали. Это в России все прекрасно понимают. Ты поедешь в новый регион, начинать новую жизнь, это всегда тяжело. И многие возвращаются, не выдерживают. Хотя знаем мы и многих, которые живут, Александр, и в многих пансионатах, которые выделили, и Подмосковье, и под Питером, и в Краснодаре, и в Крыму. Но дома и стены помогают. Но, конечно, это риск.
Но неужели риск больше, чем остаться под обстрелом и ждать, когда к тебе прилетит в твой дом, или там в твой двор, или к твоим соседям, и ну, можно просто расстаться с жизнью?
Валентин, ну вот смотри, ты уже где-то лет 6, допустим, 7 под этими обстрелами жил. Из-за минских было их поменьше, конечно. И тут очередной виток эскалации, естественно. Но ты надеешься на лучшее. Если где-то, здесь нужно понимать, за эти 7-8 лет, и тем более еще СВО плюс 10, ты где-то каким-то, не знаю, 9-10 чувством понимаешь, вот сейчас не стоит. Вот. Было затишье, значит, сейчас будет какие-нибудь бахи-бабахи слишком сильные или очень точные. И тем более добавилась сейчас гадость редкая, это вот эти дроны, которые летают. Они сбрасывают гранаты АГС с хвостовиками, которые ты даже вон так высоко может лететь, что ты не слышишь. У него оптика достаточно сильная, он точечно поражает. Это, конечно, вот эта гадость больше сейчас даже доставляет по окраинам, чем обстрелы из артиллерии.
Так что же люди не уезжают?
Ну, смотри.
Вот там, это, кстати, там... та самая разница между нами. Ну, в хорошем смысле, да?
Ну, да.
Вот я удивляюсь, что вы не уезжаете, что ну, жители Донецка и там окрестных районов не уезжают. А вы удивляетесь, что мы спрашиваем. А как вообще можете об этом спрашивать? Ну, вот что за глупый вопрос?
Вот для нас он глупый, потому что Александр вот правильно писал, если уедет еще вот эта прослойка, которая хотя бы вот есть и держится, ну их много, реально много, то заселять эти прифронтовые районы или следующие города будет намного сложнее. И кем в первую очередь? А так мы сидим, мы живем, мы работаем, а я уеду, еще кто-то уедет, а у соседа рядом окажется вообще там, тогда скажет, ну что я уже тут, ну я один тут, ладно, с собаками, с кошками. А у многих даже, сейчас говорю, там, те, у кого была возможность уехать, или они там решали для себя, они это делали моментально.
Ну, год. Скажи
вот,
просто.
Я хочу давай. Здесь как раз... добавить, вот смотри, они просто даже собак не отвязали от своих будок. Ты звонишь там, допустим, человеку в Горловку, он говорит, чем занят? Он говорит, а я бегаю сейчас по своему поселку района и с топором. Я говорю, а что с топором? Он говорит, а это 14-й год. Он говорит, собак освобождаю, потому что вот их даже кормить их нечем. Пусть они хотя бы сами побегают, там какого-то зайца найдут.
Ведь вот по поводу такой пассионарности, вот давай сразу как это быка за рога возьмем. Наши зрители, слушатели не могут на тебя посмотреть, как говорится, но вот ты же невысокого роста, такой худенький, но при этом мне тут рассказали, что ты в 2014 году участвовал чуть ли не в штурме телецентра, когда вы забирали у отдельных деятелей и возвращали в республиканскую собственность имущество и воссоздавали СМИ республиканские. Вот все, что не секретное, можешь ты рассказать?
Конечно, конечно. Да, секретного ничего нет, уже столько и воспоминаний вышло, и всего остального. На самом деле мы называем это внешнее управление. Ну, был украинский телеканал, нес всякую пургу, как будто Донецк находится не в Донецке, и телеканал в Донецке, а телеканал находится в Киеве, и про Донецк рассказывает, вот, что сепаратисты, террористы захопили и так далее. Там. Обладминистрацию, нужно, короче, их гнать поганой метлой, так как это сделали в Киеве. Естественно, мы 6 апреля, вот как раз по 10 лет практически нашим СМИ, которые начали вещать. 6 апреля в третий раз мы внешнее управление ввели в облгосадминистрации. Естественно, активисты все там, и Пушилин, и Пургин, и Литвинов, и Черкашин, и Кофман, общественный наш деятель, понимали прекрасно, что если они сейчас выйдут наружу, там, вот, как в прошлые разы их выгнали там, или обманом, или там, застращали, то все, СБУ на улице ждало. Пашу Губарева в этот же вечер там и как раз и приняли. И нужно было что-то делать, значит, нужно было срочно какие-то документы, декларации сдавать, декларация о независимости на следующий же день, 7 число. Ну и после того, как уже все как бы там принято, Донецкая Народная Республика создана, нужно проводить референдум, в первую очередь, где, как оповещать о референдуме людей и так далее. Нужен телеканал. У нас 3 крупных телеканала было в Донецке, и, естественно, спрашивают, а какой? Я говорю, ну только не эти частные. Потом возникнут проблемы, там еще что-то. Есть городской телеканал украинского значения полного, там региональный, на Куйбышево, если знаете, с такими еще там колоннами, как раз там еще и находится. Центр, да. И вышка рядом же, и все остальное. Все, мы пришли к директору.
Вот давайте, как вы пришли к директору, и как это было, вот буквально через 2 минуты, Виктор, да?
Давай.
Новороссия. Герои нового времени.
Вот мы и возвращаемся уже в эфир. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, а рядом со мной Александр Малькевич. У нас в гостях Виктор Петренко, председатель Донецкого республиканского отделения Союза журналистов России и директор первого республиканского телеканала ДНР.
А в общем, глава журналистов Донбасса. Он в Донецке, Валентин Алфимов в Москве, я в Петербурге. И мы приступаем, так сказать, к изучению душераздирающих страниц.
Матчасти, как это было?
2014 года. Виктор, только скажи правду вот нам, чтобы Валентин проникся. Какой у тебя рост в сантиметрах?
168, наверное, где-то так. Это по максимуму, наверное, когда я утром встал, и еще позвонки распрямили.
Так, вы знаете...
Я просто хочу представить себе, что вот этот телецентр, Валь, ну это традиционный такой вот с 50-х годов телецентр с колоннами, такое большое здание, сталинский ампир типа того, да, и подходит группа, во главе идет Петренко и говорит, ну-ка... Освобождайте здание, вот я хочу это восстановить картину.
Да, как это было?
Да, ну вот, где-то за неделю до этого я приехал с друзьями, комитет по телевидению и радиовещанию мы создали при нашем народном как бы комитете, совете, так как собрались телевизионщики, инженеры старые, ну опытные в смысле, и подали Пушилину и Маковичу с Пургиным, что вот мы знаем, как разбираться с телевидением, и радио, ну, нужно пойти сначала пообщаться, чтобы это не было вот каким-то чудом и неожиданным для украинской власти. Просто с директором давайте объективно освещайте информацию, что происходит в Донецке, в центре города, в новом доме правительства, что мы хотим донести людям и зачем нам нужен референдум. Нас, естественно, не выслушали, сказали, знаете, мы Киеву подчиняемся, кабинету министров, идите подальше. Мы пришли, доложили, что там нас слышать не хотят. Значит, и в ближайшее воскресенье, 27 апреля, многотысячная армия людей в конце митинга сказали, да что такое происходит, нас никто слышать не хочет. Развернулись и пешком дошли, это где-то там идти, ну, минут 35-40 пешком, наверное, через весь город, центр города имеется в виду, подошли к телецентру и начали качать ворота, запустите нас, мы хотим пообщаться с руководством телеканала, который пургу гонит. Среди нас был уже Александр Захарченко и его соратники, и оплот, потому что на тот момент телеканал уже охранял кировоградский спецназ. Там была провокация с обстрелом, чтобы его туда завести, и вот они там стояли во всеоружии, в черных беретах, только глаза. Если бы была провокация, то могли бы быть плохие вещи, то есть погибшими. Но, как я выяснил буквально недели две назад, Захарченко туда приехал дня за 3 и с кировоградцами договорился, что вот если такие моменты будут, не стрелять. То есть это вот всплыло буквально недавно.
Да. Вот это да, это сильно.
А так и было. То есть договоренности тогда еще ж не было. Так, война вот началась немножко как бы там славянски. И то там тоже так постреливали туда-сюда. Ну, жесть была, конечно. Но весь остальной город жил, и города, республики жили спокойно. И поэтому, если по-человечески говорить, что ну, тебе оно надо, мне надо, нет, конечно. Ввели внешнее управление. Там Захарченко еще весело поступил. У него водоплот, он их построил. Ну, для охраны потом, чтобы периметр охранять, и сам телецентр, и журналистов. И говорит, так, у кого есть пиджак своим там, и высшее образование, два шага вперед. Ну, там один вышел длинный, говорит, будешь директором. Ну, а так как мы там тоже уже до этого познакомились, на следующий день он говорит, а ты будешь замом все управлять. Тем более у нас был план запуска первой программы, где мы бы знакомили наших политических деятелей в прямом эфире вообще, то есть нон-стоп. Люди должны видеть и слышать правду, ежедневную часовую, которую вела Катя Михайлова. И это нужно было делать срочно. Она газетчица, в эфире не работала. Пришлось немножко там как бы аутотренинг перед эфиром успокаивать. Ну и дальше она втянулась, а мы начали запускать проекты. Но скажу, вот смотри, Валентин, с 240 человек, которые работали на телевидении, остались инженеры и режиссеры, техники, и то даже не в полном составе, старички тоже отвалились там сразу есть. А из всего редакторского отдела большого телеканала осталось 4 человека.
Ну, вот я как девочка, раз и хотел спросить.
Девочка, которая вела «Погоду», села вести новости, и Алевтина Ворожцова, опытный редактор, которая вела авторские программы.
Угу. А сложно было набирать новых людей? Ведь надо же работать, должен быть штат, нужны корреспонденты, редакторы, райтеры, монтажеры и там прочие уважаемые люди, которые работают на телевидении. Телевидение – это же огромная машина.
Огромная. Ну, пришлось выкручиваться так. Мы знаем, что у нас есть, мы переключили передатчик на «Россию-24» и врезались. Конечно, для эфирщиков был шок, что я просто вот с лету... У нас много стримеров было, и я с ними был знаком. Если я знал, что стример поехал на какое-то задание, где-то что-то делает, и я смотрю, он дает нормальный материал, я ставил без комментариев и прям выдавал это в эфир. Договоренности были, чтобы он там, где, если вдруг материться начинают, он просто этот поворачивался, уходил в какую-то другую сторону. Но это шло нон-стоп. Нон-стоп вот какой-то... нужно было вручную, конечно, все это отсматривать, руководить, чтобы интересное все, что происходило в республике, начиная там вот из Славянска, если кто-то стример выходил, из Мариуполя, Крым что-то там давал, русская весна продолжалась, там же тоже все это было. Мы на связи были с крымскими коллегами, с Веселовским, выходили на связь с Рожиным. Ну, ребята подтягивались, они давали какие-то комментарии, из Ростова помогала Политраша, записывали агитационные ролики, и вот это основное... Цель была дойти до 11 мая, чтобы референдум прошел хорошо. А референдум мы давали в прямом эфире тоже. И камеры разослали, и стримеров поставили, где они там будут на каких-то участках работать. Но они мотались там тоже как бешеные.
Ведь получается, что вот в эти дни исполнилось 10 лет с момента, как вы пришли и, в общем-то, и запустили республиканское телевещание. Вот так вот неожиданно и совпало. И теперь тебе надо объяснить, опять-таки, Валентину, как за эти 10 лет в таких условиях, под обстрелами, без электричества порой, да, без света, без воды, там, в такой полублокадной обстановке, вы смогли создать 3 республиканских круглосуточных телеканала, а также множество работающих СМИ. Ну и в 2015 году, то есть на следующий год, вы организовали Союз журналистов ДНР, который ты возглавил. То есть, в принципе, Валя об этом уже спросил, но он так интеллигентно. А я погрубее постараюсь. Вот откуда вы эти кадры все взяли?
Молодежь, понимаешь, вот я очень благодарен нашей молодежи, которая подтянулась на тот момент. Вот один буквально случай. Звонят мне с проходной Виктор Евгеньевич, пришел молодой человек, хочет быть репортером. Вот как раз это же время, май месяц, после референдума. Видите, к нам на этаж, говорю, пообщаемся, посидим, кофе попьем. Заходит молодой человек, говорит, опыта нет, того нет, этого нет, но очень хочу. Послушал, нету в дикции, все нормально, внешность приятная, говорит грамотно, умно. Беру оператора, говорю, выходите вот во двор, запишите с ним что-нибудь там. Приходят, смотрим готовый материал, ну как, сырой, но это, все в порядке. Ты этого человека знаешь, Сергей Макаренко, он работает на Соловьёв Лив. Вот, да.
Да.
Девчонки, которые в кадр стали. Причем Сергей Макаренко с Пашей Чуприной, с Пеговым, который вот и сейчас работает, из 2014 года. Бородай выдал, выпросили мы у него два броника, две каски. И ребята по своему желанию, вот Серега и Павел, отправились в Славянск записывать первые репортажи. Серега записал классный репортаж, выходит из горящего дома, вот только туда там что-то там прилетело мощное, он весь горит, он сквозь огонь, как терминатор, выходит. Я говорю, Серега не возьмет первый канал это. Он говорит, почему? Я говорю, ты броник на голое тело надел. То есть в эмоциях там это очень сильно, но 2014 год, люди, которые не понимают, что здесь у нас происходит, когда вдруг репортер с микрофоном и только в бронике на голое тело, это тогда было непонятно.
Да, это был 2014 год, мы выживали как могли. Это я сейчас про донецкое телевидение. Никуда, дорогие друзья, не уходите.
Новороссия. Герои нового времени.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Новороссия. Герой нового времени». Мы знакомим вас с людьми, которые живут в наших новых регионах, которые строят там мирную жизнь, развивают ее и ведут...
И рассказывают о ней.
Да.
И рассказывают о ней. А это делают донецкие журналисты. Их олицетворяет и представляет глава Союза журналистов ДНР. Ну, это по-простому, если так, да, Виктор Петренко. Он в Донецке в 15-м году создали 9 лет назад Союз журналистов. Виктор его тогда же возглавил, бессменный вожак донецких медиа. Скажи все-таки, вот, Вить, а сколько сейчас в ДНР работает журналистов, не членов Союза? Давай потрясем Валентина.
Да.
Наверное, если вот взять еще печатные СМИ,
конечно,
которые работают,
да,
да, да, да. Вот у нас 29 печатных СМИ. Одно из них 29 именно в наших регионах и республиканского значения. И большие тиражи, ну, не такие большие, как, допустим, конечно, в Москве, для нас большие, мы их развили, потому что начинали вообще с одной газеты, как ты представляешь, это было... «Голос Новороссии», сейчас, возглавил, к сожалению, тоже вот погибший Геннадий Дубовой. Тогда он был главным редактором и первый выпуск издавал, но потом сказал, нет, ребятки, я все-таки не могу здесь, в Донецке, находиться, когда у нас идет в Славянске, ну, настоящая бойня. И он отправился туда, он работал со Стрелковым, написал книгу, есть вот, и был тем человеком, который сделал знаменитым, ну, тот себя тоже, конечно, делал, наш Моторола легендарный. И вот книга «Рыцари Новороссии», да, да. Генка именно реально воевал. Это не просто журналист, который вот с лейкой, блокнотом. Это, лейка, блокнот у него всегда рядом были, но в первую очередь автомат и прикрывать тыл ребятам и друг другу. Вот, такой, вот такие ребята именно в 2014 году присоединились к созданию республики, созданию Новороссии. Это наша была мечта. И вот мы закончили, что сегодня, конечно, очень печальное событие. Похоронили Семёна Ерёмина, нашего боевого товарища.
Военкор «Известий».
Военкора, да, да, «Известий». Соболезнования родным, близким. Это потеря для нас, для всех, потому что, ну, талантливый журналист, замечательные репортажи. Я его узнавал
важно
только...
подчеркнуть, человек, да, который за пределами своей журналистской деятельности, он сколько помогал людям еще в 22-м году, когда вывозил мирных граждан, просто вот, ну, помогал им там выезжать из обстреливаемых районов тоже, да.
Да, и вот возвращаясь к нашим, опять же, там вот военкорам, которые у нас были, 2014 год, когда нужно было освещать события между Луганском и Донецком, и у нас был парламент даже вот в какое-то время.
Парламент Новороссии.
Пытались создать.
Да, да. Его спикером Олег Царёв, был Олег Царёв, да.
Олег Царёв возглавлял, и вот нужно было с Олегом Царёвым запустить еженедельную программу какую-то, там минут на 40 тоже. И с кем ее делать? Вот в кадре нужно, чтобы это было профессионально уже. Все-таки Новороссию нужно представлять по полному. Катя Катина, наша замечательная девушка-военкор, которая и моталась по передовой, и знала всех командиров, села в кадр, и с Царевым вот мы где-то там месяца три вели эту программу. Рыжая, как она, как мы говорим, рыжая с камерой, ее любили все. Она когда приезжала в любую часть, к бойцам с распростертыми объятиями, вот девушкам идут навстречу, бойцы раскрываются. Это вот Александр знает, то же самое, как вот сова в Запорожье.
В Херсоне,
да, да. Мы с ней два года тоже поработали плотно в Донецке. Она 10, она уезжала на время, она вернулась. Этот человек, понимаешь, затягивает вот эта военная тема, но не в том, что, а ты там познаешь настоящих людей.
Да, там... это правда. Я для Вали просто дам справку, что вообще вот военкор «Сова» – это курская журналистка телевизионная. То есть она с 14 по 16 работала в Донбассе как военкор «Сова», а в 22-м, по моему приглашению, поехала на Херсонщину, и там осталась, и там и работает.
Да, и вообще...
Это вот это действительно затягивает. А я там, на Херсонщине, встречал ребят-бойцов из Донбасса, да, которые говорили: «О, там, Сове, привет, передавай, мы помним там», и так далее. Это очень-очень-очень такие теплые ощущения.
Ну, смотри, сейчас работа военкора, ну, пожалуй, самая опасная, мне кажется, в России. Ну, я не знаю, я сейчас не беру, конечно, военных и спецслужбы, это все понятно, люди, которые непосредственно воюют, да, вот, но военкоры, вот мы видим, это первая цель для противника, первая цель для врага. Как им работать, чтобы все-таки быть немножко в большей безопасности?
Ну, тут даже не скажу. Тут, понимаешь, в первую очередь не лезть туда. Вот есть всегда сопровождающие, если ты заранее с Димками там что-то там обсуждаешь. Димка – это ребята, которые работают с Министерством обороны. У нас они замечательные. Как я говорю, они работают там чуть ли там не вдвоем-троем 24 часа в сутки. Потому что приезжают журналисты, приезжают военкоры, и все хотят туда куда-то там или на ноль, или за ленточку. Этих они успевают или отсечь, плюс им еще нужно и инструктажи провести. А вот военкор, ну, он должен понимать, что то ли он блогер, то ли кто бы он там ни был, но имею в виду профессиональные там с редакцией это работают, проходят и «Бастион», и все остальное, курсы. А на самом деле вот... поберечь рядом и понимать, что если ты вдруг начнешь там чудить, то ты только и себя подставишь, и всех остальных. А ребята в военкоре, ну как у нас, вот Валентину, может быть, слышал, не слышал, едешь, бери две аптечки с собой. Потому что если вдруг что-то случится, настоящий боец или кто там рядом отдаст тебе свою, а сам останется потом без нее. То есть вот так. И при этом я еще как скажу. Понимаешь, у нас некоторые военкоры, которые не то что там военкоры, а вот Влад Евтушенко, он воевал, был контужен, ранен на трешке. Это перед аэропортом, когда танки перли, они там отрядом «Слово жизни» и «Восток». Там несколько ребят сдерживали, ну, такой серьезный натиск, то есть остановили продвижение противника. И он очнулся потом в этом, в себя, вернее, он пришел в Питере, когда его уже перевезли в Россию, отправили на операцию. И он вот работал долгое время сейчас, ну, работает у меня на телеканале, вернее, с нами, я так это называю. И он без автомата говорит, я вот туда, куда вроде бы я и хочу попасть, но я без оружия туда не пойду, потому что прикрывать нужно. Враг может быть в любой момент где-то везде, и если ты будешь, ну, это вот такой военкор военный прямо, военный. Если ты будешь надеяться, что кто-то тебя в этот момент еще прикроет, а ты там будешь просто сидеть, а не отстреливаться, ну, прикрывать какую-то там линию обороны, он это знает, умеет, конечно, то, говорит, я лучше туда или один пойду, чтобы ни за кого не отвечать, или все-таки с ребятами, которым я доверяю. Ну, вот он со Стешиным Мариуполь и там с Жорой мотались очень серьезно, и очень многие видео, которые сняты в Мариуполе, ну, помимо других ребят, которые это, именно они отработали, отсняли.
Как Дима Стешин говорил, мы проползли на пузе все Азовсталь, да.
Да, да, реально, вот ребята вот так там отработали. И помню, я Дима тоже говорил, говорит, если бы не было этих пацанов рядом, Жора и Влад, то, может быть, из некоторых моментов там он бы и не вышел бы. Ну, не буду перевирать, но вот звучало такое. Поэтому, возвращаясь вот к военкорам, у нас военкоры и журналисты донецкие, ну там и горловские, горловские тем более, нет такого различия, потому что вот Александр прекрасно знает, я вот просто перечислю девчата, которые работают сейчас, за 10 лет стали, ну, суперпрофессионалами. Лена Соколова, Виктория Мельникова, Юлия Пурышева, Марина Лысенко, Даша Парапанова, Анна Дорофеева, Александра Лазарева. И можно перечислять, перечислять вот еще девчат Соплота. Извините, тут просто по времени могу кого-то не упомнить. Эти девчонки, их руководители останавливают. Идет обстрел, они в подвале сидят. Ну что, Владимир Ермолаевич, Николай Николаевич, можно мы поедем уже? Водители даже говорят, стойте, ну куда вы прете, давайте переждем. Говорят, ну надо, мы ж приедем, а там уже ничего потом не отснимешь. Еще, что я буду делать без этого репортажа? А вот такие девчата, ну, дай бог здоровья, и чтобы возвращались с каждого выезда домой.
Прежде чем мы идем на перерыв, я просто хочу сказать, что ко всем прочим качествам все девчонки красавицы.
В Донецке в целом все девчонки красавицы, а репортеры – это вообще замечательно, потому что экран любит красивых.
Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим, а вы не отключайтесь.
Новороссия. Герои нового времени.
Итак, мы вернулись. Валентин Алфимов, Александр Малькевич, Виктор Петренко, глава Союза журналистов ДНР. Продолжаем. Да, мы про выборы.
Друзья, я просто хочу, чтобы мы зафиксировали в начале. Виктор Петренко стесняется, но более 500 журналистов работают в Донецкой Народной Республике. Это очень важно подчеркнуть. Это местные. Это вот они сами, донецкие. Это мы не считаем десятки, там сотни заезжающих, прикомандированных, там сапкоров федеральных. Вот 500 человек работает, а на самом деле больше, потому что там технические специалисты. Вот сотни людей выпускают СМИ в Донецкой Народной Республике под обстрелами. Но при этом находят еще время и возможности постоянно учиться и в вузах журналистики. И вот сейчас, на днях буквально, в Мариуполе прошел инфорум Союза журналистов России, который вы провели в стенах Мариупольского университета имени Куинджи. Ну, в двух словах, расскажи.
Очень замечательно. Мы давно собирались, и Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, настаивал. А Вишневецкий, ну, просто загорелся идеей, тем более он организовал, Алексей Вишневецкий, заместитель председателя, такой тур, что они пообщались с коллегами в Ростове, потом вместе с Анатолием Максаком ростовское отделение приехали к нам в Мариуполь. Мы набрали журналистов в Донецке, тоже выдвинулись в Мариуполь. Плотно. Они нам 4 секции таких образовательных устроили. Тем более молодежи это очень понравилось. И дальше они выдвинулись, переночевали где-то там под Запорожьем.
Где-то переночевали и поехали в Крым. Я их встретил там на блокпосту, да.
Вот, я видел фотографии, да, замечательные. Понимаете, вот насколько большая территория, но ты не можешь куда-то не поехать и не встретить своих рядом близких, дорогих людей тебе. Поэтому инфорум прошел очень хорошо. Собралось много людей, слушали внимательно, записывали. Потом у меня даже газетчики просили дополнительно, чтобы я попросил разборы, которые делали газет «Москвичи».
Насколько важно это, Вить, вот такие вот образовательные мероприятия для вас?
Да, мега важно, потому что мы обсуждаем не только темы образовательные. Мы можем в какой-то момент понять, что нам не хватает, что мы можем дать сами. Вот у нас с Донбасса журналисты, и вот Виктория с тобой сегодня участвовала в Евразийском экономическом форуме Мельникова. Мы делимся нашими наработками отстаивания своей позиции и не прогинаться, и уметь найти и создавать что-то новое. А ребята делятся с нами такими, ну, теоретическими знаниями, которые мы быстро тоже не можем подчеркнуть.
Еще
вот еще скажу. Сейчас, Александр. Вот твоя книга «Настоящая российская журналистика для новых регионов». Я считаю, что это вот как автомат Калашникова. Хочешь журналиста быстро научить работать и писать репортажи, лиды, заголовки и так далее? Берешь, читаешь, выполняешь задания. Все, это курс молодого бойца. Идешь, работаешь.
Спасибо, Саша. Привезу еще. Вить, проводятся на просторах нашей страны разные журналистские конкурсы. Не обижает ли, не коробит, что мало номинаций, если они вообще есть, посвященных СВО? Или, может быть, я не прав, и на самом деле все уже прям вот нормально?
Нет, надо, конечно, больше развивать. Вот понимаешь, мы много работали с кубанским отделением. Диана Горбань организовала очень хороший конкурс имени Максудова. Да. Там много номинаций. И я вот прям смотрел некоторые и фильмы, и репортажи, и документалки, и сюжеты. Они все практически там посвящены, ну, тема, понятно, какая, СВО. Но если бы это будут делать и другие регионы, и нормальные призывы давать журналистам и на месте, и хотя бы эту тему подтягивать, не только там про кошечек, собачек и о том, где построили новый стадион. И это тоже надо, это социальная тема, люди ждут этого, это интересно в каждом регионе. Но вот там, понимаешь, я осознал, что раньше это сразу все ложилось на газету. Ну, то есть в печатное издание, которое подшивалось, где-то уходило, и это можно было потом поднять и отсмотреть, принять это для себя. Вот есть длинные документальные фильмы. Вот его покажет один раз какой-то телеканал, и все, и забыл-то на месяца 3-4, попадет он на другой или нет тоже. И это нужно распространять. С этих конкурсов лучшие работы должны расходиться бесплатно по всем телеканалам, потому что, ну, там душещипательные истории. А история человека, она этот, конечно, то, что как раз и нужно, через что мы можем рассказать, что такое военная операция в Донбассе.
И меня удивляет, что к вам приезжают из Москвы и учат вас, как надо делать журналистику, военную журналистику. Хотя, мне кажется, вы сами уже готовы кого угодно учить.
Нет, там не столько даже, вот я же говорю, военную. Там вот искусственный интеллект, как его лучше использовать, потому что вдруг для именно, где нехватка людей, где робот может заменить хотя бы там написание каких-то там данных, которые он за тебя там подберет, вытянет из интернета, в какую-то сложит там мозаику, а ты дальше отредактируешь. Ну, это тоже плюс. А нам этому тоже хочется и поучиться, и послушать, у кого это получилось. А тем более, если это профессионалы.
То есть это про мирную, Валя, это про мирную. Как раз наоборот, приезжают учить, рассказывать о мирной жизни. Хочу успеть еще вот какой маленький момент. Ну, Виктор знает, в Донецке, в Киевском районе есть очень сильный такой пронзительный памятник в честь журналистов и писателей Донбасса. Потому что в дни Великой, в первые дни Великой Отечественной войны более 300 человек, которые работали в газетах, в радиовещании тогда Сталинской области, ушли на фронт именно воевать, не военкорами. 300 человек, более 300 человек, 46 погибли. Вот им установлен памятник, там плита с фамилиями, сильное очень место. С 14 года ведь уходили журналисты Донбасса именно воевать, не военкорами. Вот немножко об этих людях давай вспомним.
Уходили. Ну вот я назвал, смотри, Георгий Медведев, Геннадий Дубовой, Влад Евтушенко, ребята с телеканалов, ну как на тот момент телеканалов, не телеканалов, а вот добровольцы, стримеры уходили. И вот когда была сейчас мобилизация, я назову буквально Анатолий Жаров, погибший под Мариуполем, Сергей Твердохлеб, это Министерство информации наши ребята. И ушел буквально на фронт тоже добровольцем Алексей Ильяшевич, который работал на Ньюсфронт, по-моему, сейчас точно не хочу ошибиться. И вот у него целые очерки, репортажи, которые он выполнял, писал, они журналисты бережно в университете нашем Донецком вот в такую книгу издали. Вот, видите, толщина какая его. Очень жаль, талантливый молодой человек. И вот сегодня у нас день рождения Прокофьева.
Вить, Прокофьев, ты говоришь, жаль, он
погиб. Он погиб. И сегодня вот зашли в филармонию и снимали репортажи и поздоровались с нашим оркестром, который вернулся, оркестр непокоренных. Он объездил сейчас с марта месяца 12 городов по всей России с Валентиной Лисицей за роялем. И вот там в оркестре молодые ребята играют. Но эти молодые ребята были призваны 2 года назад выполнять воинский долг, и есть погибшие. И ребята реально вернулись с войны и играют в оркестре на скрипках, на литаврах.
Играют рок-хиты в симфоническом исполнении.
Да. Вот. Где ты еще увидишь военный оркестр, не военный просто оркестр, а симфонический оркестр с военными музыкантами, вернее, вообще с музыкантами, которые воевали. Только после Великой Отечественной войны такое было. Да. Вот такой Донбасс сейчас.
Виктор, у нас буквально 1.5 минутки до конца, но у меня традиционный вопрос, который я не могу не задать. Со стороны большой земли, чего вам, как деятелю, да, не хватает, как журналисту, и лично как человеку. Вот чего мы не делаем, чтобы жизнь в мирных регионах, в наших новых регионах, обратите внимание, я их назвал мирными, чтобы жизнь налаживалась быстрее.
Смотрите, журналисты, как бы все, кто здесь был, обладают достаточной самоцензурой, чтобы большая земля давала возможность им высказаться там, где они вдруг чувствуют несправедливость. Где я не за Минобороны говорю, а не нужно замалчивать какие-то проблемные моменты, оставлять их на потом, на после войны. Я считаю, это неправильно. Нужно эту тему поднимать, и насколько это возможно. Чтобы мы были услышаны.
Виктор, спасибо большое. Председатель Донецкого союза, Донецкого республиканского отделения, ну, раз в финале, давайте полностью, вот чтобы прям красиво. Председатель Донецкого республиканского отделения Союза журналистов России и создатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко у нас был в гостях. Беседовали с ним Валентин Алфимов и Александр Малькевич.
Новороссия. Герои нового времени.